Рад вас всех приветствовать. Имею особое дерзновение затронуть вопрос, который редко, когда, ну вот через эту призму смотрят на жизнь патриархов и особенно даже на жизнь Авраама. Поэтому урок озаглавлен «Обретение покоя в семейных узах». Так по очереди буду всех спрашивать. Леонидовна, вот это заглавие «Обретение покоя в семейных узах». О чем эта фраза вам говорит?
Это фраза чаяния каждого молодого человека, который собирается создать семью, и он думает, что именно в семье он обретет этот покой, который он не имел в родительском доме или где-то. Ну вот, я думаю, что это мечта и желание каждого человека, ну, который задумывается о создании семьи.
Значит, смотрите, я с вами согласен на 100%, но хочу подчеркнуть, как люди ошибаются, ища покоя, ну, в создании семьи, или требуя от семьи что-то. Потому что получается необходимо в семью пробовать привносить покой. То есть в семье кто-то должен уметь его созидать. А вот заглавие говорит, и Леонидовна права, что это мечта и желание и назначение семьи приносить покой. Но мы сейчас увидим, что все, начиная от Авраама, не приносили покой в семью, а что делали? Они, ну, сознательно или несознательно разрушали покой в семье. Вот в пособии здесь есть история с Авраамом. Петровна, не можете сказать, в чем проблема семьи Авраама? Где начался момент потери покоя? Сложно вам.
Когда помогли они Богу, что они, ну, не дождались они, что Господь обещал им.
Ну, называйте сына. Да.
А они начали этих служанок.
Кто это начал? Вот чья эта идея была?
По-моему, это
Сары.
Спасибо. Значит, это идея Сары.
Точно.
Дорогие друзья, посмотрите, какая трагедия. У Сары нет покоя от того, что нет сына. Поэтому она что пытается? Она пытается сама, без Бога и без согласия Авраама, решить, как бы ей приобрести что? Покой. Я буду вот делать ударение. Как бы приобрести покой? Но когда она принимает этот шаг, чтобы приобрести покой, она сама что делает?
Теряет
покой. И настолько теряет покой, что страшно это подумать. Она вначале говорила, вот пускай служанка родит тебе, Агарь. А потом говорит, выгони ее и ребенка. И еще момент такой. Посмотрите, в какой страшной ситуации оказывается Авраам, который тоже, согласился, послушал Сару, когда не всегда надо слушать Сару. Смотрите, какая трагедия. Ведь Авраам, как мужчина, Как вы думаете, что за эти 14 лет произошло? Не думал об этом, нет? Смотрите, когда он сказал, практически Сара дала еще одну жену ему. И он как мужчина, я так понимаю, боюсь так сказать, но не исключена возможность, что он начал любить и служанку, и жену. И это Саре насколько было тяжело, что она что говорит? Выгони. Это ж мы так читаем эту историю. Но по жизни картина была совершенно по-другому. Вы что тоже читали там, как Аврааму тяжело взять и отослать и Агарь, и Измаила. Потому что не только сердце Авраама приросло к Агарь, но еще приросло и что? И к сыну. То есть, дорогие друзья, в семье Адама кто породил беспокойство?
Авраама. Женщина.
Да. Сара сама породила, и когда сама рожает вот беспокойство, то самой же становится намного хуже, чем другие. Да, хорошо. Константин Анатольевич, вы не можете сказать, что было с покоем у следующей семьи, у Исаака? Сложно. Не скажешь, где семья потеряла свою функцию в семье Исаака? Не скажешь?
Скажу. Исаак любил одного сына, а Ревека любила другого.
Пожалуйста, вот еще какая трагедия. Здесь уже нету служанок. Здесь уже, да, здесь уже нельзя сказать, что тут кто-то один инициатор, а здесь оба поделили детей так, что один любит одного, а другой любит что?
Другому.
Иванович, продолжи, пожалуйста, в чем трагедия такого подхода?
Кто любит от этого?
Да.
Трагедия в том, что один из них не выполняет волю Божию своей любовью.
Согласен. Ну, а еще, может быть, есть предложение. У вас есть мысли?
Ну, Богом задумано, мы вначале сказали, чтобы в семье покой обретать. Да? Когда я одним родителем любима, а другим нет, то вот у ребенка беспокойство, и начинается у детей зависть, начинается у детей соперничество, кому что достанется, кому больше любви. Дети начинают либо выслуживаться, либо каким-то обманным образом, как с Иаковом получилось, что он решает обмануть отца и завладеть тем, что ему не принадлежит.
Так вот, хочу вас спросить. Вот это соперничество, которое появилось между детьми, разве оно не коснулось и родителей?
Коснулось и родителей.
То есть, понимаете, что в семье Исаака они сами рождают соперничество между собой. Они сами рождают непоследовательность поступков своих детей, ну и величайшую трагедию, что Ревека, которая здорово, любила Иакова, так больше его никогда не увидела. Вот вам еще один пример. Верующая семья, но семья не способна функционально выполнять то, чтобы в семье был покой. Ну и теперь подходим к самой страшной трагедии. Это семья Якова. Можешь ты перечислить, Иванович, в чем трагедия семьи Якова?
Его обманули с женой. Раз. С вознаграждением. Два.
Ну, открывайте 34-ю главу. Да.
Мне кажется, что Яков должен был главенствовать в семье, но он не главенствовал. Главенствовали его дети. Он доверил им.
Да,
поэтому...
далеко.
Не, хорошая мысль, замечательно, она позже вырисовывается, вот особенно когда два сына говорят с местными жителями, то вот там действительно Яков должен был брать все в свои руки, да, и решать сам, а не отдавать Левию, да, и Симеону. Еще в чем трагедия?
Трагедия.
Да.
Ну, то, что он не подумал, купил красивые одежды и кому? Иосифу подарил.
Ага.
Открыто.
Да.
Братья увидели и начали завидовать.
Да.
Зависть. Что же лучше нам?
Кто может этот текст вспомнить? Смотрите, можно любить и любовью сеять ненависть.
О, да.
Сказано, Иаков любил Иосифа, а дети что делали?
Ненавидели.
Да.
И потом, когда сон снится, то сказано, еще больше. Слышите?
Да, да, да.
Еще больше возненавидели.
Угу.
Значит, вы видите, даже любить надо с умом.
Уметь расправляться.
Понимаете, любить надо что?
Мудро.
А не бездумно, так как делал Иаков. Хорошо, да давайте еще момент один очень важный. Что получается, мы уже видим. Когда семьи создаются из вот таких неблагоприятных обстоятельств. Что получается?
Еще раз вопрос.
Вопрос следующий. Я жил в семье, в которой не было покоя. Беру теперь и девушку, которая также жила, что?
Где не было покоя.
И вот смотрите, какая трагедия, что один и другой, сам не имея покоя, создав семью,
что-то изменится.
Да, что-то изменится. Так вот, трагедия в том, что ничего не изменится. Все еще что? Ухудшится.
Проклятия мало не бывает.
Они не покаятся, не поймут вот инструкцию, не будут по ней жить. Да,
вот почему я и с вами начал вести этот разговор, понимаете? Но о вашей участи. Она не может быть все решиться само собой.
Да,
если...
Да,
значит, надо пробовать, ну, насколько возможно. Я, конечно, попробую, ну, вот, встретиться сегодня и с Валерием Ивановичем, и с вами, и пробовать говорить. Если вы хотите покоя, то вы можете его приобрести только... Вот на основании того, что вы будете держаться Писания, я буду держаться Писания, и общество, в котором мы будем пробовать находиться, желательно, чтобы и они держались.
Конечно.
Ну, вот тех принципов, которые есть. Значит, эти тексты, которые теперь нам надо разобраться теперь с Иосифом. С Иосифом. Значит, первый вопрос по Иосифу. Ой. Бытие, 39 глава, и 37 пока пропускаю, 39 главу, стих 2, пожалуйста, Леонидовна.
«И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина».
Пожалуйста, пятый текст.
«И с того времени, как он поставил
его
домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле».
Значит, в чем секрет Иосифа?
Господь ему помогал.
Господь был с ним. Вот, дорогие друзья, давайте выучим эту фразу. Если мы хотим иметь какой-то успех, то очень важно, чтобы фраза эта каким-то образом касалась нас. И был Господь что? С Иосифом. Это был в доме Потифара. Теперь Константин Анатольевич. Вы не скажете, после дома Потифара, куда попадает Иосиф?
В тюрьму.
В тюрьму. Понятно. И вот прочитайте следующий текст. 20-й текст. Вы 20-й текст. Юрий Иванович, вы не брали? Пожалуйста, читайте.
«И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице».
Вы 20-й прочитали? Да. Прочитайте еще 21-й.
«И Господь был с Иосифом, и простёк к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы».
Значит, вы замечаете, какая фраза повторяется?
Да.
Какая?
Господь был с Иосифом.
Да, вот очень важно, чтобы по жизни, в каждом поступке нашем, что...
Куда бы я ни попадал.
Да, важно, чтобы Бог был со мной.
Надежи
своей
жизни показывают, чтобы
да.
Вы не видели.
Да, да.
Вот мы живем по слову. А почему вы так поступаете? Вы так написано.
Замечательно. Иванович, ваша очередь читать 22-й текст.
22-й. «И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем».
Да.
23-й тоже?
Да.
«Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех».
Могли бы вы подумать над таким вопросом? Начальник темницы кому больше доверял? Себе или Иосифу?
Я думаю, Иосифу.
Не понял.
Иосифу.
Да. Дорогие друзья, это не так-то просто неверующего человека довести до такой, ну, до такого состояния, который бы что делал?
Доверял.
Ну вот, рабу, заключенному, больше, чем что? Больше, чем самому себе.
Это благоволение было.
Я бы хотел еще, чтобы мы научились сердцем немножко чувствовать, чего это стоило Иосифу.
Ну, понятно. Тяжело.
Понимаете, легко, легко сказать, что Бог был с ним, но еще же мы должны видеть, что за каждым действием Иосифа стояла, ну, в общем-то, любовь к людям. Он приходит и спрашивает у вот, заключенных, ну почему плохое настроение? Он пробует их утешить. И когда приходит инспекторская проверка, Иосифу нечего, ну, прятать. Потому что он при проверке живет же так, как и в отсутствии проверки. Мы должны еще подумать об одном вопросе. Это об Иакове. Как вы думаете, какова жизнь Иакова была? Иванович, что-то скажешь?
Бентежно.
Да. К слову, ты не можешь сказать, сколько Иаков прожил?
180 лет.
Нет, он прожил, кто-то, нет, 147 лет.
130 он пришел в Египет,
да.
И 17 лет в Египте.
17 лет. Как бы вы разделили эту жизнь по покою?
Ну, только в Египте упокоился, потому что на руках сына жил, а сын был большой начальник.
Собратья, вы представляете, вот так, ну, извините за это слово, мариновать себя... И что? И всю семью. И на протяжении скольких лет, как вы поняли теперь?
130.
На протяжении 130 лет.
Ну так это что, о чем вы говорили? Когда он убегает из родительского дома от гнева брата, да, то он приходит, полюбил Рахиль и думал, вот женится и обретет покой.
Да.
А что? Его обманывают, так как он отца обманул, его обманывают. Дают в жену другую женщину. Он все равно не смиряется, ну вот, не успокаивается, да, добивается таки ту, которую полюбил. И ту. Те начинают соревнования устраивать, кто больше родит. Тоже дают служанок. И, в общем...
Смотрите, вся жизнь построена не на том, чтобы друг другу принести покой, а чтобы что сделать? Наоборот, как бы своими, ну вот, зачем рожают даже детей? Рожают детей для того, чтобы показать, что я лучшая. Ну, и если вы посмотрите на все мотивы, цель моей встречи, особенно в субботу, я буду пробовать... Ну, немножко так для всех провести этот урок. Цель одна, дорогие друзья. Хватит ли у нас мужества вот на том этапе, на котором мы сейчас находимся, сказать правду самому себе?
Что мы хотим? Да?
Что?
Правду, чего мы хотим.
Не только правду, чего мы хотим, а, к примеру, ну вот я беру пример, что, да, что две родные сестры соревнуются друг с другом и даже готовы пожертвовать еще и служанками, лишь бы что, ну, оказаться лучшей. И чем больше, вы же видите, сказано, рожала, а потом перестала. И что? И страшное разочарование. Так вот я хочу спросить, вот вся наша жизнь с вами до этой встречи, какой она была?
без покоя.
Вы понимаете?
Конечно.
Так что это вы попали на этот урок?
Недавно.
Не знаю. Мы идем по графику, у нас вот свой план, понимаете. Но попали, ну, мне кажется, вовремя.
Как раз.
Да. Поэтому, дорогие друзья, если вы действительно хотите покоя, то давайте пробовать покой строить. Не соревноваться. Не потому, что кто-то там умнее или лучше, а просто начинать строить покой только потому, что это прежде всего надо мне. Между прочим, а у тебя нету. Откройте 49 главу. 49 главу, да, Бытие. Там Иаков благословляет своих сыновей. Леонидовна, может, скажет. И найдите благословение Иакова своему сыну Иосифу.
22.
Иванович, читай.
Иосиф отрасль плодовитая, а плодовитого дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы.
Но... Минутку, вы замечаете, какая судьба была Иосифа? Не только его в семье огорчали, но и что делали?
И стреляли.
Стреляли.
И враждовали.
И как, чего они хотели добиться от Иосифа? Вот этими провокациями.
Чтобы он потерял покой.
Да.
Отнять покой.
Вы понимаете? И вот дьявола цель взятия, когда человек принимает хорошее решение, то его цель взятия, что сломить человека именно в самой сути, понимаете? Чтобы Иосиф потерял покой. И сколько у него возможностей, Леонидовна, можете сказать, было, чтобы братьям все-таки, хотя бы дать
воздать,
понять. Не-не-не, ну хотя бы так слегка намекнуть.
Но он их испытывал же, слегка он ими намекнул, когда их... Вениамина потребовал привести, и потом Вениамину чашу свою подложил. Ну, как бы, но он испытывал, ну вот, чтобы видеть, переменилось ли что-то в их сердцах, да?
Да.
Там особенно интересный факт, что все эти испытания чем заканчивались? Он уходил и плакал.
Да.
То есть он переживал это душой своей.
То есть, ну, он делает это не из злобы, не из мести, а вот, ну, хочет увидеть.
Хочет увидеть, произошло ли с братьями изменение. И вот благодарите вот Ивановича, который говорит, что каждый раз испытывая своих братьев, он что?
Уходил и плакал.
Там да даже есть похуже сказано, он закричал, уберите всех. А потом говорит, это ж я ваш брат.
А в конце они приходят и говорят, а отец же сказал, что ты нас не-не. И что, он их слушает, и опять что? И опять плачет.
Да.
И он говорит, не бойтесь, потому что я боюсь.
Я думаю, что он плакал от того, что его переполняла любовь.
Да.
Ему хотелось открыться, но он хотел еще проверить.
Да, да.
То есть, получается, надо думать, что, как он сказал, не бойтесь, потому что я боюсь, что достаточно было, что страха у одного.
Да, достаточно того, что Иосиф боится Бога, то это является гарантией благополучия для них.
А почему?
Ну, потому что когда Иосиф стал, ну, будем говорить, премьер-министром Египта, то он мог с ними сделать все,
что
хотел. Ну, продать их в рабство. Вот вы меня продали, и я вас продаю.
А как оно сейчас, ну, в наше время?
Вот в наше время, сейчас я эту мысль завершу, для чего мы читали. Значит, и читай дальше. Мы остановились, что стреляли в него.
Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израиля.
Как вы понимаете, оттуда пастырь и твердыня Израиля? Во-первых, кто это пастырь?
Господь.
Господь. И твердыня Господь. Да. Так что Богу от Иосифа.
Тут же трохи не так.
Ну как не так? Вот так, как я говорю, так и написано.
Написано от рук мощного Бога Иаковлева.
Так оттуда.
Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева.
Да.
И продолжение. Оттуда пастырь и твердыня Израиля. То есть от Бога Иаковлева. И пастырь, и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше. Я так понимаю.
А я понимаю так, что Иосиф – символ Христа.
Ну, это да.
И тогда все качества, на которых строил жизнь Иосиф, они должны быть у грядущего Мессии, который придет. И смотрите, хотя бы бегло, как это, ну, прообраз. Вот смотрите, какая ситуация. Иосиф, хоть найдете, где-то он согрешил хоть раз? Иосиф не согрешил, как и Христос. Иосифа что сделали?
Продали.
Продали. И Христа
продали.
Ну, может быть, вы пробуете теперь параллели.
Ну, осудили невинно.
Да. Незаслуженно он отбыл, как бы, наказание.
Ну, и аллюзия на то, что из темницы на небо. Ну, из темницы во дворец, то есть. И этот из гроба, да, к престолу Божьему.
Так.
Ну и как Иосиф простил братьям, так Христос прощает.
Да. Ну еще плохие сравнения, но Христа продали, пришел к своим, и свои не приняли. И Иосифа продали родные братья. Значит, собратья, пробуем делать вывод. Может, вы что-то скажете по, ну вот, что вас тронуло, вот, кратко по этому уроку?
Ну, мы начали от Авраама и увидели, что Авраам, Исаак, Иаков несут на себе проклятие, а Иосиф становится тем, кто обрывает цепочку проклятий. И этот разрыв проклятий происходит только благодаря тому, что Иосиф положил в сердце своем оставаться верным Богу. И, ну, и благодаря этому решению Бог с ним, Бог его сопровождает, он, ну, соответственно, он тоже с Богом, да, потому что не может Бог с нами со всеми, но если мы не с ним, то благословений нет.
Да, и значит, смотрите, как Иосиф принес, только Иосиф, дорогие друзья, принес благословение в семью Иакова. Ну и в семью родственников, только благодаря Иосифу. так и благодаря Христу придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я
Еще одна параллель, да, что как Христос всех к себе призывает, так Иосиф всех призвал к себе и всем дал покой и благословение.
Да. Да. Может, у братьев какие-то мысли есть, которые могли бы... Или, может, кто-то с чем-то не согласен? Тогда вопрос такой. Обретение покоя в семейных узах. Тоже интересное выражение. Где можно обрести покой? В узах. Слышите? В узах только покой обретается. Дорогие друзья, узы — это шутка такая, не очень веселая. Но покой обретается только в узах. Да, и сказано, что и Христос прошел узы и темницу, и Иосиф. И если вы тоже хотите покоя, то он возможен только как? В узах, дорогие друзья. Не просто, что вы пришли в семью, создали ее, и там будет покой. Нет. Вы должны приходить с мыслью, что готовы взять ярмо и вместе строить покой. Хорошо. Ну, вот это вроде бы хоть частично мысли, которые связаны с обретением покоя в семейных узах. Точно так, дорогие друзья, и в церкви. Точно так. Пока есть хоть один, кто пробует каким-то образом
приносить покой.
Не в том, чтобы там разобраться, кому-то что-то доказать, а просто, чтобы приносить покой, можно рассчитывать на то, что и он будет в благополучии, и кому-то принесет мир. Хорошо, мы помолимся. Вытяжать.